Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Откуда берутся обманутые дольщики?
Наш застройщик перед лицом у всех украл там, миллиарды рублей с этого ЖК. Он ходит на свободе, а мы платим ипотеку вот за эти пустые квартиры.
Кто поможет людям, оставшимся без денег и без жилья?
Наша Россия всем помогает. Не могли бы и своим помочь.
Что предлагает государство?
И так хочется государству прижаться к груди, чтобы оно сказало: дорогие наши дольщики, мы вас так любим, мы вам поможем. Никакой помощи ни от кого нет.
Только в 17 российских регионах нет проблем с долгостроями и обманутыми дольщиками. Для остальных 68 эта тема остается актуальной, сообщил в январе 2019 года заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин. По его словам, проблемными остаются 894 объекта. Больше всего таких в Краснодарском крае, Ростовской, Самарской, Челябинской и Омской областях, а также в Башкирии. Быстрее всего число проблемных объектов в 2018 году росло в Красноярском крае, где сразу 1500 человек стали обманутыми дольщиками компании «Реставрация». Дольщики России ждут своих квартир по 5-10 лет и даже по четверти века. Чтобы привлечь внимание властей, они проводят митинги, заселяются в недостроенные квартиры, перекрывают дороги. О том, как россияне борются за оплаченные, но не построенные квадратные метры и насколько эффективна эта борьба, рассказали дольщики двух жилых комплексов.
Оказался в той стране, которую описывал нам Джанни Родари, помните, про Чиполлино. Когда гнобили, но власти не понимают, что в конце концов народа терпение может иссякнуть.
15 лет дольщики первой волны жилого комплекса «Терлецкий парк» на Новогиреевской улице в Москве ждут свои квартиры. 15 лет митингов, пикетов, хождений по судам.
Правительство города Москвы не замечает нас, дольщиков. Раз нас можно не заметить, вот стоят люди, да, стоят с плакатами и стоят постоянно на всех митингах.
С 2004 года активная стройка на объекте велась в сумме чуть больше года. Эти стены, например, возвели в 2015 году, когда квартиры продавали уже второй волне дольщиков. Вы спросите, что же было до этого?
Уникальность комплекса заключается в том, что в момент строительства, когда покупали люди больше 10 лет назад, в момент строительства возникли проблемы у застройщика, и стройка фактически была остановлена. В 2014-2015 году стройка получила второе дыхание. Был изменен проект, были увеличены технико-экономические показатели. Но проблема заключается в том, что и второй раз, когда стройка была запущена, фактически она остановилась через год.
В 2016 году против главы компании-застройщика «Глобинвестстроя» Михаила Бабеля возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Через полгода Бабеля выпустили под залог – 10 миллионов рублей. В суд застройщик уже не вернулся, бежал в Израиль. Бабель объявлен в международный розыск, а его компания «Глобинвестстрой» признана банкротом.
Парадокс ситуации заключается в том, что дело о банкротстве было запущено достаточно давно. И когда появилась вторая волна дольщиков, на тот момент уже были предпосылки того, что это застройщик не с устойчивым финансовым положением.
После стольких бед в 2018 году на помощь дольщикам пришло правительство Москвы. Нашли потенциального инвестора, утвердили финансирование и план строительства. Дольщикам оставалось только встать в реестр требований о передаче жилых помещений компании банкрота. Тогда-то и выяснилось, что некоторые квартиры в жилом комплексе были проданы дважды и даже трижды.
Ряд структур, ну, скажу так мягко, нечистоплотных, да, воспользовались ситуацией и, предоставив определенный набор документов юридических, вступили в процедуру банкротства и претендуют на площади, которые были проданы физическим лицам. То есть фактически произошло задвоение. Часть квартир была куплена людьми, и на эти площади претендуют коммерческие банки и юридические лица.
Некоторые из этих юридических лиц – аффилированные структуры, считают дольщики. Так, один из главных претендентов на квадратные метры – банк «Пересвет». О связях его бывшего президента Александра Швеца и Михаила Бабеля не раз писали журналисты. К слову, Швец также находится в международном розыске.
Дело в том, что когда мы покупали квартиру, мы получили документ с печатью, с регистрацией в Росреестре, что эта квартира не в залоге, не обременена никакими третьими лицами, не под судом, не, так сказать, чистая квартира. Добросовестные покупки мы приобретатели.
Сейчас дольщики судятся с юридическими лицами за право собственности на еще недостроенные квадратные метры. В некоторых случаях удается доказать, что документы ряда компаний поддельные. Но таких задвоенных квартир больше 200. На то, чтобы в судебном порядке установить право собственности, уйдут годы. А пока есть задвоенные квартиры, правительство Москвы не может передать объект новому застройщику. Стройка не сдвинется с места.
И так хочется государству прижаться к груди, чтобы оно сказало: дорогие наши дольщики, мы вот такие добросовестные, мы вас так любим, мы вам поможем. Никакой помощи ни от кого нет.
Законы вносят изменения, призванные защитить дольщиков. Но как решать проблемы тех, кто уже попал в сложную ситуацию? Ответить на этот вопрос и рассказать об изменениях законов, связанных с долевым строительством и деятельностью застройщиков, я попросила адвокатов Артема Сидорова и Богдана Леськива.
Артем Сидоров – адвокат. Специализируется на делах, связанных с недвижимостью, строительством, банкротствами, с защитой прав обманутых дольщиков. Ведет дела в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Богдан Леськив – адвокат. Ведет судебные процессы, связанные со спорами о недвижимости, взысканием неустойки и убытков с застройщиков, приватизацией, разделом имущества, вселением и выселением.
Ну что, теперь не будет в России обманутых дольщиков. Вот как все законы начнут действовать, последний пакет, по-моему, в июле 2019 года, сразу все станет хорошо, и все получат квартиры.
Количество обманутых дольщиков должно значительно сократиться, но полностью они, скорее всего, все-таки не исчезнут. Потому что, во-первых, все-таки есть проблема тех дольщиков, которые до настоящего времени не могут получить квартиры и инвестировали свои денежные средства еще в рамках предыдущих редакций закона. Да? Вот этот, тот закон, он был принят в 2004 году и был очень небольшим. За время его действия вносились неоднократно изменения, которыми, ну, сначала прикрывались какие-то совсем уже схемы, ведущие к прямому обману дольщиков. Вот, вот эти последние изменения, когда уже президент дал ряд поручений, да, они направлены на то, чтобы исключить такую ситуацию, когда дольщик остается и без денег, и без квартиры.
То есть... Вот здесь уточните, пожалуйста, вы говорите, дольщиков станет меньше, вы говорите о вновь прибывших обманутых дольщиков, таких станет меньше или... Это решит в целом и проблемы тех, кто уже сейчас и без денег, и без жилья.
Ну, частично их проблемы могут тоже решиться, потому что создан, в частности, фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства, и он в том числе подключен к решению проблемы обманутых дольщиков, которые средства свое носили еще по старой схеме. Вот, в частности, Urban Group, большой застройщик Московской области, он привлекал еще средства в рамках старой схемы со страхованием. Как выяснилось, страховые компании, скорее всего, не смогут свои обязательства исполнить. Да? И сейчас банкротство как раз ведется компанией Urban Group под руководством вот этого вот фонда. То есть ему такие полномочия, в частности, даны вот этим вот новым законодательством. Поэтому есть какая-то надежда, что вот проблемы этих старых дольщиков будут лишь решены.
Да, но я боюсь, что мы сейчас совершенно запутаемся, потому что здесь уже и страхование добавилось, и банкротство добавилось. Богдан, скажите, пожалуйста, вот какие принципиальные изменения за вот все время действия закона 2004 года в него внесены в последнее время? То, о чем говорил Артем.
Остается два законных способа привлечения денежных средств граждан-застройщиками.
Какие?
Это первое. Это счета эскроу, То есть гражданин для того, чтобы приобрести квартиру у застройщика, будет вносить денежные средства, открытые на специализированный счет, так называемый счет эскроу, с которого эти средства не будут тратиться на строительство, то есть они не будут передаваться застройщику, эти средства денежные остаются в распоряжении банка, банк, безусловно, может ими распоряжаться в пределах своей деятельности, но после окончания строительства и после передачи объекта участнику долевого строительства эти денежные средства будут выплачены застройщику банком. Это, в первую очередь, должно быть выгодно участнику долевого строительства, потому что это гарантия того, что если объект не будет построен, он вернет денежные средства. То есть эти денежные средства не пропадут, они не исчезнут, не будут куда-то переведены, выведены из строительства. Они фактически для участника долевого строительства заморожены в банке.
Да, и квартира в итоге будет стоить ровно столько, сколько он отдал, грубо говоря, безусловно, сейчас,
ровно
а
столько,
не через два года,
верно,
когда дом достроен.
Цена зафиксирована на момент заключения договора для участия, безусловно. Эта схема выгодна не только участникам долевого строительства, но, наверное, и финансовым организациям, банкам, поскольку банки получают дополнительный приток денежных средств, которые могут оперировать на этапе, пока будет осуществляться строительство.
То есть невыгодно это только застройщику, который
только
свои
застройщику,
расходы
в стоимость. Абсолютно верно. Для которого расходы, по сути, удорожают, поскольку ему придется привлекать кредитные средства, и в конечном итоге вырастет итоговая стоимость квадратного метра, что, опять же, будет переложено на плечи, конечно, гражданина, участника долевого строительства. То есть вырастет, в общем-то, процент на 10-15, как минимум, вырастет стоимость квадратных метров. Но это первый способ.
Да,
и второй способ привлечения денежных средств останется все по-прежнему. То есть застройщик будет иметь право привлекать денежные средства напрямую у гражданина, но при условии отчисления в фонд защиты прав дольщика компенсационной суммы в размере 1,2% от привлекаемых денежных средств. Но при этом нужно отметить, что в отношении одного и того же объекта долевого строительства не могут существовать сразу две схемы. То есть застройщик должен выбрать, либо он привлекает денежные средства через счета эскроу, либо он отчисляет компенсационные суммы в фонд защиты прав участников долевого строительства.
Но все это начнет работать только с июля 2019 года.
Да, в окончательной форме, да, и полноценно начнет работать, да, с июля 2019 года.
Сегодня в России по меньшей мере 98 тысяч обманутых граждан имеют на руках договоры долевого участия в строительстве. Но официальные данные по числу обманутых дольщиков не бьются с реалиями, сказал президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в конце прошлого года.
В реалии проблема острее, чем она показана в документах.
Вслед за Путиным чиновники начали соглашаться, что цифры не отражают реальную картину. Юридически обманутыми признают только тех дольщиков, которым удалось пройти не самую простую процедуру и попасть в соответствующий реестр. А долгострои считают по количеству объектов, а не числу недостроенных домов. Притом часто один проблемный объект – это целый поселок на 10-15 домов.
Здравствуйте, дорогие дольщики! Дорогие вы!
Митинги, пикеты и перекрытие трасс уже не привлекают внимания властей, считают дольщики. И чтобы достучаться до правительства, буквально лезут на гору, на вершину Эльбруса.
Сейчас я просто не прошу, а требую от имени всех дольщиков у гаранта нашей Конституции Путина Владимира Владимировича просто не просто обратить внимание, а сделать, срочно принять меры.
Андрей Демкин – дольщик жилого комплекса «Изумрудная долина» в Одинцовском районе Подмосковья. Строительство здесь началось в 2012 году. Первые 6 домов сдали в эксплуатацию через 3 года. Еще больше 50 зданий не достроили до сих пор.
И я без денег, и я на одной пенсии сижу без квартиры. А дом как вот стоял, вот так и стоит. И даже не притрают, даже ничего не делают.
Чтобы сдвинуть строительство с мертвой точки, в прошлом году дольщики заселились в недостроенные дома. Привозили раскладушки, обогреватели, звали в гости застройщика и представителей власти. Пришли только полицейские.
Вот какой, да, у нас выход?
Застройщик – ипотечная компания М6. Ее учредитель Сергей Самохин на встрече с жителями утверждал, что стал жертвой мошенника, своего бывшего партнера, директора управляющей компании Дмитрия Гусева. Именно он, по словам Самохина, украл 900 миллионов рублей. Против Гусева возбудили уголовное дело по факту нецелевого расходования средств. Дольщики считают, что это был сговор.
Сергей Иванович, выходи!
Наш застройщик, говорит, лицом у всех, украл 2,5 миллиарда рублей или 4,5 миллиарда, то есть там миллиарды рублей с этого ЖК. Он ходит на свободе, А мы платим ипотеку вот за эти пустые квартиры.
В декабре 2016 года Минстрой признал ЖК «Изумрудная долина», бывший Вальдемироль, проблемным объектом. Год назад администрация Одинцовского района назначила федеральную строительную компанию «Лидер» организатором и координатором стройки.
За это время были сделаны общие территории в четвертом квартале. И был сдан 30-й дом. Но нужно отметить, что этот 30-й дом был готов на 90%. И сами жители 30-го дома еще до этого проинвестировали строительство и вложили свои личные деньги, чтобы его достроили.
Министерство жилищной политики Московской области утверждает, что скоро будут сданы еще 10 домов. Подтверждает это и Сергей Самохин.
Практически уже на 100% дома готовы. Там в марте все будет закончено.
Все же молчат о том, что не так были готовы на 90%. Там что сделали, грубо говоря? Котлы повесили, двери поставили, все.
По словам дольщиков, власти обещают сдать лишь те дома, которые были почти готовы еще несколько лет назад. А вот квартиры в пятом, самом проблемном, по мнению дольщиков, в квартале, так и стоят без окон и дверей уже больше 6 лет.
По специальности как строитель могу со 100% гарантией сказать, что эти дома уже не подлежат какому-либо восстановлению, потому что у нас квартира на первом этаже, я когда забора не было, туда ходил, там стоит вода прямо на уровне земли. Все течет, все размораживается, все трескается. В общем.
Кто достроит и достроят ли вообще эти дома, чиновники не говорят.
Я могу вам показать чат наш официальный с представителем Минстрой. Я вчера им задаю вопрос: кто наши инвесторы? Это закрытая информация. Какого у нас объема инвестиций? Это закрытая информация.
Пока власти ищут инвесторов, дольщики вынуждены снимать жилье и выплачивать ипотеку за бетонные коробки.
По разным оценкам, какое-то невероятное количество обманутых дольщиков в России. Ну, то есть официальные данные – это те люди, которые зарегистрированы в качестве обманутых дольщиков. Это, там, по-моему, 98 тысяч обманутых граждан по договорам участия в долевом строительстве. Депутаты называют Государственной Думы там 200 тысяч граждан. Организации самих обманутых дольщиков говорят, что пострадало более 1,5 миллиона человек, потому что считают и семьи, ну, того человека, который пытался участвовать в долевом строительстве.
Здесь ситуация следующая, что вот в самом законе об участии в долевом строительстве указано, что принимается органом уполномоченным, вот у нас это Минрегионразвития, определенный нормативный акт в форме приказа. И в этом приказе указано, кого, ну, для простоты считать обманутым дольщиком, а кого нельзя считать. Ранее действовал приказ 403, принятый в 2013 году. Там было очень широкое понятие гражданина, который пострадал, которого можно включить в этот реестр. Видимо, кому-то не понравилось, что слишком много включается обманутых дольщиков. Соответственно, потом вообще приняли еще новый приказ 560-й уже. Фактически все сократилось в несколько раз. Исключили возможность признания обманутых дольщиков тем, в частности, дольщикам, у кого там ответственность, например, застрахована, либо вот, который застройщик платит взносы в компенсационный фонд.
То есть... А вообще этот статус, Богдан, он помогает человеку чего-то добиться, квартиру, наконец, получить, за которую он 100 лет назад заплатил?
Теоретически этот статус должен помогать, да? Потому что если гражданин не получит свое жилье, то региональные органы власти должны в бюджете предусматривать возможность, скажем, строительства специального жилья, которое будет распределяться между обманутыми дольщиками, либо передачи квартир в других объектах. То есть рано или поздно он свою квартиру получит. Вопрос только во времени. Это может занять каких-то сроков определенных нет. Это может год, два, может и 10 лет.
То есть все-таки есть к чему стремиться, и нужно бы попадать в такие перечни, если вы уже попали в такую неприятную ситуацию.
Да, лучше в реестр включиться, но вот у нас есть примеры, когда в Москве, да, вот этот реестр, да, граждане через 5, через 7 лет какие-то квартиры получали. Ну, надо понимать, что, конечно, это будет жилье там по минимальным каким-то стандартам, где-то там на окраине, да, или за МКАДом даже, может быть, но хотя бы какая-то компенсационная квартира может предоставляться. Но надо отметить, что вот в последнее время как-то вот приостановилось фактически. Вот эта выдача квартир намного меньше стали выдавать, чем раньше. Но тут еще можно отметить, что если объект признан проблемным, то помимо того, что город там должен вот эти вот меры предпринимать по постройке там других домов и предоставлению квартир, это уже крайняя мера. Но помимо этого, также это может влиять и на достройку объекта, да? Сразу начинает проводиться различного рода там совещания с вызовом застройщика, подбирается конкурсный управляющий, подбирается другой застройщик, да, инвестор, да, то есть фактически признание объекта проблемным, оно помогает часто все-таки и достроить объект в том числе.
Да, но тем не менее, насколько я знаю, очень часто бывало, когда люди сначала приносили деньги, была одна стоимость квартиры, потом говорили, цены так выросли, все так подорожало, если вы хотите, чтобы мы достроили ваши дома, давайте несите нам еще. И так повторялось несколько раз. Плюс застройщик мог иногда квартиры в одних и тех же домах продавать по нескольку раз, чтобы достроить вот этот дом был злополучный и кого-то уже туда поселить. Сейчас такая ситуация, вот сейчас, в настоящее время, возможно или нет?
Ну, на текущий момент возможно, и более того, есть практически во всех проблемных объектах существуют так называемые двойные продажи. Мы надеемся, что в будущем с теми поправками, которые сейчас приняты, и когда они полноценно заработают, это года через, примерно через два, через полтора, таких ситуаций ну, практически не будет. А сейчас они есть, и еще раз подчеркну, они есть практически в каждом проблемном объекте.
Так, вот тогда расскажите, если вдруг человек в начале 2019 года решил все-таки приобрести себе жилье, накопил какую-то сумму, ему согласовали ипотеку в банке, например. Вот что он должен иметь в виду, когда заключает договор на приобретение этой квартиры в новостройке?
Прежде всего, и это основное, я считаю, что нужно смотреть, кто является застройщиком, какая у него репутация. Хотя это не спасает иногда. То есть Urban Group тоже был известный застройщик, вроде как хороший. До этого СУ-155, да, то есть треть жилья строила в Москве. Вот. Но первое, на что все-таки стоит обращать внимание, я считаю, это репутация застройщика, насколько он хорошо строит и допускает ли просрочки и прочее. Это первое. А второе, на что стоит обратить внимание, это вот все-таки схема, по которой идет привлечение. Скорее всего, это, конечно, будет уже договор долевого участия в строительстве, потому что других схем сейчас почти не используется. Да? Там ЖСК, кстати, вот, а плюс еще вот поправок к закону, что раньше застройщики обходили 214 закон, создавая фиктивные ЖСК из своих же там каких-то сотрудников.
Жилищно-строительный кооператив.
Ну, жилищно-строительный кооператив. Привлекали деньги через ЖСК, ЖСК уже там просто дальше деньги застройщику передавал и, в общем-то, ни за что не отвечал. Да, и суды когда-то становились на сторону дольщиков, когда-то нет. То сейчас все-таки ЖСК уже очень сильно ограничили, то есть ЖСК сейчас можно использовать, но если у самого ЖСК уже есть земельный участок, то есть если сам ЖСК строит, а не как вот такая вот контора, просто созданная как прокладка между застройщиком и дольщиком. Надо смотреть, по какой схеме в рамках 214 закона. То есть либо эта схема еще старая, с использованием страхования и какой-то там страховой организации, да? Либо все-таки это уже новая схема, когда 1,2% отчисляется в компенсационный фонд, либо деньги вносятся на счета эскроу.
То есть, это если... все в договоре в вашем будет
да,
прописано?
Да, конечно, там
уже
будет указано. То есть если, соответственно, либо счета эскроу, либо компенсационный фонд, даже в самом худшем случае, скорее всего, можно будет ну, хотя бы получить денежную компенсацию.
А что такое переуступка прав?
Так вот, кстати, очень хороший вопрос, потому что если рассматривать легальные схемы приобретения квартир в новостройках, то вот уступка прав – это одна из самых таких опасных. Объясню, почему. Дело в том, что переуступка прав – это…
Что это значит вообще?
Это означает, что лицо заключает договор на приобретение квартиры не непосредственно с застройщиком, а с лицом, которое такое право уже ранее приобрело у застройщика и теперь уступает его. И, соответственно, гражданин оплачивает стоимость уступки прав, после чего у него возникает право на получение квартиры непосредственно у застройщика, но при этом платит денежные средства не застройщику, а лицо, которому права уступило. И вот здесь вот большие подводные камни возникают. Почему? Потому что очень часто одна из наиболее распространенных схем вывода денежных средств у застройщиков была, когда застройщик заключал договора долевого участия с аффилированным юридическим лицом на какой-то определенный блок квартир, по которому он передавал права на квартиры, на получение квартир в будущем вот этому аффилированному юридическому лицу, но это лицо не оплачивало стоимость квартир застройщику. И когда потом в дальнейшем возникала какая-то проблема со строительством, гражданину, чтобы, скажем так, включиться в реестр требований на передачу жилых помещений в рамках банкротства или, например, получить статус обманутого дольщика, нужно доказать, что он исполнил свои обязательства перед застройщиком.
А или неустойку получить, да?
Ну, даже неустойку, в любом случае, да. То есть, чтобы иметь какие-то права, требования застройщика, нужно доказать, что, в свою очередь, гражданин оплатил застройщику вот свое участие в долевом строительстве. А выясняется, что то лицо, которое уступило право, застройщику деньги не перечислило. И получается, у застройщика не возникает обязанности перед гражданином. Но пока суды, в том числе Верховный суд, неоднократно высказывались по таким позициям и достаточно лояльно относятся к таким схемам. То есть они признают граждан участникам строительства, даже если денежные средства не поступили застройщику, а просто доказан факт оплаты к какому-то некому иному лицу. Но по большому счету это, конечно, натяжка.
Никакой переуступки прав. Хотите квартиру, заключайте договор прямо с застройщиком.
Но переуступка прав только при условии, что застройщик докажет вам, что эта квартира ему оплачена. То есть от лица, которому он ранее передал права на квартиру, денежные средства поступили.
Вот так можно.
Конечно. И причем поступили не просто в какой-то обезличенной массе, да, а именно за конкретную квартиру.
Но с другой стороны, вот... Подмосковье, Одинцовский район, граждане оплачивали все непосредственно застройщику. И более того, вновь прибывшие граждане, которые умудрились купить там квартиру, когда уже начались проблемы на объекте, они даже предположить не могли, что эти проблемы есть, потому что название поменялось всего поселка, например, и не один раз. То есть ты не знаешь, о чем читаешь. Во-вторых, тебя агент привозит на место, ты видишь, ну вот же они дома, вот она первая, вторая, третья. Вот здесь вообще уже люди живут, машины припаркованы. Ну и ты говоришь, да, конечно, отличная цена, вот ровно столько у меня есть. И банк еще ипотеку дает. Ну, значит, банк же тоже не дурак, наверное, проверили. А оказывается, что жить-то в этом доме нельзя. На какие вещи смотреть, чтобы не попасть впросак и не ходить по судам?
Ну, во-первых, посмотреть, не является ли этот объект долгостроем. Можно найти какие-то форумы дольщиков, где видно, что вот они там уже там с 13 или с 15 года ждут своих квартир. Да, если это долгострой, лучше, конечно, не связываться. Потом посмотреть документы, в том числе на инфраструктуру. Да? Потому что очень часто бывает, что проект начинается, а потом с инфраструктуры начинаются проблемы. Да? То есть там...
То есть землю выделили, дома построили, да. А разрешения на коммуникации нет, ни на электричество, ни на воду, ни на что.
Да, чтобы все это тоже было. По большому счету, вот именно 100%, конечно, застраховаться сложно, потому что долевое участие в строительстве – это всегда риск. Не исключена и такая ситуация, и такие ситуации были, когда застройщик там даже специально небольшой какой-нибудь делает вид, что он собирается строить, возводит в чистом поле какие-то коробки без коммуникации, под это дело собирает там большие средства и куда-нибудь там скрывается за границу. Ну вот счета искрового, они вот от такой ситуации страхуют. Ну и что касается требований к застройщику новых, да, тоже страхуют. Очень жесткие требования в плане расходования денежных средств, поступивших на счет. То есть банк вправе смотреть, куда денежные средства расходует застройщик. То есть он должен их в большинстве своем вкладывать именно в строительство. То есть на различные там операционные расходы не более 10% разрешается. В общем случае это более чем достаточно, но на практике вот смотришь по застройщикам, которые... А сейчас банкротится. Тут же Московский комбинат хлебопродукт. Большой застройщик, там более 6000 обманутых дольщиков. Поступали денежные средства, очень большие, от граждан. И куда они расходовались? Они выводились в офшоры миллиарды буквально. В офшоры на Кипре, в офшоры в Казахстан. Да? Вот. Потом куда-то делись. Да? Сейчас
Понятно, но люди об этом даже не знали.
Да, конечно,
в тот момент,
не знали.
Пока уголовные дела не возбудили.
Сейчас город вынужден за счет государства эти объекты достраивать.
Ну, то есть фактически у нас, можно сказать, что фактически вводится еще дополнительный регулятор. Это в виде банков. Да? Поскольку появляется только понятие, как уполномоченный банк, то есть это банк, в котором будет открыт расчетный счет застройщика, где будут открываться счета эскроу, и именно через этот расчетный счет застройщика будут проводиться все операции, причем банк должен должен контролировать. И, соответственно,
а если этот банк обанкротится?
Все счета эскроу будут застрахованы. То есть там действует такая же система страхования, как при системе страхования вкладов. Единственное, что ограничение по суммам. То есть страхование будет распространяться на сумму до 10 миллионов рублей. То есть если банк обанкротится, гражданин свои деньги в любом случае получит.
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Это записано в 45-й статье Конституции страны. Вот как ее понимают обычные люди.
Если ты не нарушаешь закон, если ты порядочный гражданин, ну, как бы тебя защищает власть.
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации гарантируется. А это значит, что у нас в стране все нарушается.
Наверное, еще не везде все идеально.
Многие не знают своих прав. Начнем с этого.
Если, например, на тебя посягает кто-то, вот, и ты обращаешься в МВД Российской Федерации, ну, то эти люди как бы могут подкупить кого-то.
Написано «Государственная защита свобод». Гарантируется. Значит, у меня есть гарантии в случае надобности обратиться куда-то и защитить свои права.
То есть, если на тебя напали или там угрожают тебе, то тебя может защитить власть?
В первую очередь, я думаю, полиция защищает права гражданина. То есть, опять же, суды.
Ну, а если ты, допустим, попал там в другую страну, то тебя уже защищают там как бы посольство?
Я как-то не сталкивался с этим.
Если бы мы с вами этот диалог вели в 90-е, конечно, я мог бы сказать много негативного. Сейчас, за последнее десятилетие, я не могу сказать, что есть такой негатив.
А если застройщик был хорошим, надежным, строил, но потом действительно не сложилось, и объявляется процедура банкротства, в этой ситуации люди что-то получат дольщики?
Ну, во-первых, давайте коротко коснемся тех изменений, которые произошли. То есть теперь в случае банкротства застройщика, банкротство сразу начинается с процедуры конкурсного производства. Для чего это сделано? Это дело для того, чтобы арбитражный управляющий сразу получил управление над застройщиком. Ведь ранее была процедура достаточно длительная, наблюдение оно могло вестись годами. И на стадии наблюдения руководство застройщика не отстранялось от управления компанией. В связи с чем
они могли деньги вывести,
уводить, другие злоупотребление. Да, сейчас сразу все передается конкурсному управляющему. Соответственно, он максимально быстро может принять меры для того, чтобы обеспечить поступление денежных средств, которые застройщик пытался вывести, оспорить какие-то подозрительные сделки и так далее, да, и начать деятельность по формированию реестров. И причем, если раньше включались в реестр вообще любые участники строительства, не только граждане, через арбитражный суд, то теперь введение реестра – это полномочия арбитражного управляющего. И все заявления подаются в адрес арбитражного управляющего, причем увеличен срок, в течение которого нужно подать заявление. Ранее было 2, теперь 3 месяца. Поэтому, в принципе, те вот сейчас изменения, которые приняты, они как раз направлены на то, чтобы максимально быстро решить проблему обанкротившегося застройщика.
И достроить все-таки это жилье.
Вот здесь, вот есть, как, опять же, в принципе, остались практически те же варианты. То есть у участника строительства либо включиться в реестр на получение денежных средств, либо включиться в реестр на получение жилого помещения. Опять же, жилое помещение, естественно, будет им получено только в случае, если объект будет достроен. Здесь, опять же, варианты разные. Да? А вот либо это достраивает сам застройщик из каких-то средств, которые будут ему выделены, либо передается объект новому застройщику. Причем на конкурсного управляющего возлагается обязанность в разумный срок принять меры к поиску нового застройщика. Но здесь опять-таки вот такая расплывчатая формулировка, он должен принять разумные меры. Какие разумные меры, непонятно, да? То есть насколько они достаточны, тоже критерий достаточно такой расплывчатый.
Ну да, и потом на практике, считает да, разумным, безусловно, другой.
Поэтому,
другой.
Может быть, разумно просто дать объявление о том, что вот мы ищем нового застройщика, таких условий, приходите, кто сможет, достройте, да? И если государство или региональные органы власти не будут помогать в поисках нового застройщика, то, конечно же, просто так новый застройщик не придет. У Москвы, к примеру, вот такие самые глобальные объекты, которые у нас были, тот же Терлецкий парк, о котором говорили, Царицына, там без помощи города, естественно, новый застройщик не пришел бы. Там, по сути, волевым решением властей города Москвы было принято решение о том, чтобы передать объекты новому застройщику. Фактически это акционерное общество, где 100% владелец – это город. Оно было найдено, предоставлено, только тогда пошла работа направленная на передачу объектов новому застройщику и на достраивание этих объектов. Без этого, в общем-то, еще длилось бы достаточно долго и неизвестно, чем бы закончилось.
А вот в той ситуации, которую я уже упоминала, когда выясняется, что мало того, что объект проблемный, так еще и на квартиру, которую вы купили в этом доме, в итоге, когда дом достроился, нашли застройщика, претендуют 2, 3, 4 человека. Здесь как будет человек? Кто первый встал, того этапки
здесь
или что?
Здесь ситуация такая. Если идет уже банкротство застройщика, то по сложившейся сейчас практике, как правило, включают и первого, и второго человека в реестр. А специальную норму ввели, что приоритет имеет тот, кто заключил договор долевого участия в строительстве. Да? То есть, если, например, у вас договор долевого участия в строительстве, у кого-то там какой-то предварительный договор, либо инвестиционный, то получает квартиру тот, кто заключил именно договор для его участия в строительстве. Если договоры, в принципе, одинаковые, например, то здесь вопрос решается следующим образом. Если выясняется, что есть в доме свободные квартиры, управляющий вправе такому вот человеку второму предложить другую квартиру. А если такого нет, то тут уже нужно решать отдельно этот вопрос путем спора между этими двумя лицами. Да? А
судебная практика... Но они оба несчастные.
Тем не менее, да, существует практика судебная, что кто вправе претендовать? Во-первых, тот, кто заключил договор раньше, да, потому что ну, он раньше заключил договор, раньше оплатил, да, соответственно, он может претендовать, второй может включиться в денежный реестр, да, либо там просить поддержки какой-то у государства, тем не менее, да, ну что делать, вот такая ситуация сложилась. Либо еще такая практика есть, и основанная на законе, да, в Гражданском кодексе, 398 статье, что если уже кому-то квартира передана, например, дом достроен, да, кому первому передано, тот вправе претендовать на квартиру, кому не передано, тот получает, соответственно, право
ничего
требовать деньги. Ну, на практике, конечно, как правило, уже денег практически не остается на эту очередь, но вот остается вот так вот гражданам свой вопрос решать.
В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» программы «Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас.
Господин президент, помогите нам!
Это обращение обманутых пайщиков жилищного кооператива из Екатеринбурга в мае 2018 года собрало в Ютубе более 100 тысяч просмотров, но не имело эффекта. До сих пор дольщики не могут получить ни деньги, ни жилье.
В газете вот такая «Наш Уралмаш», газета «Наш Уралмаш», и там было, значит, этот Воробьев в полный рост с депутатом. Я спасу, помогу всем пенсионерам приобрести жилье на старости лет недорого. Все. Раз, два, три. А вы знаете, когда несколько раз долбят в одно и то же место, получается, что поверишь.
Пенсионерка Наталья Кузеева в 2013 году продала комнату за 950 тысяч рублей, чтобы купить бюджетную однушку площадью 27 квадратных метров. Застройщик взял деньги на возведение девятиэтажки у 400 дольщиков просто в долг, под расписки. В 2017 году Владимир Воробьев был осужден за мошенничество. Денег на его счетах нет, а Наталья Кузеева, как и другие участники кооператива, не имеет прав даже на землю с котлованом. Она живет в съемной комнате. Обращение к президенту и главе города для нее последний законный способ решить проблему.
Мы просим просто нашего мэра, ведь наша Россия всем помогает. Могли бы и своим помочь.
На 2017 год пиковый по количеству обманутых дольщиков в Свердловской области своих квартир ждали 4000 человек. Региональные власти заманивали новых инвесторов на брошенные стройки льготами и даже выделением земли без аукционов. Но желающих не было. Ольга Ивановна Дианова, самый известный пайщик Екатеринбурга, сумела заставить чиновников проявить особое внимание к своей проблеме. Она два раза объявляла голодовку прямо на стройке.
Я буду сидеть на голодовке на этой до конца, пока сюда не приедут новый инвестор, не приедет министр строительства теперь, не приедет губернатор, у которого 10 числа выборы, и мы понимаем, что нам тянут это время до выборов. И мы не хотим ждать, и мы не хотим больше сидеть и еще что-то ожидать.
Министр приехал, и застройщики спустя 4 года нашлись. На днях Ольга Ивановна заезжает в новую квартиру. ЖСК «Кольцовский» стал первым достроенным проблемным жилищным кооперативом в стране.
Голодовка повлияла на то, что вашу проблему решили?
Все говорят, да, ребята, которые здесь покупали. Просто обидно, что люди вложили деньги, снимали жилье, платили почти 4 года.
Перед Новым годом региональные власти сообщили о вводе в эксплуатацию 5 проблемных домов и пообещали заселить всех дольщиков и пайщиков к концу 2020 года. То есть тех, у кого есть подтверждающие документы. Наталья Кузеева и остальные пайщики с долговыми расписками на руках на приемах у чиновников решения своей проблемы не находят.
Люди, кто участвует в долевом строительстве, знают, что они могут потребовать и получить неустойку в том случае, если ключи от квартиры им выдали с опозданием. Для тех людей, которые оказались в проблемном объекте, это также актуально. Они можно получить когда-то и квартиру, и неустойку?
Ну, если речь идет о именно проблемном объекте, да, у которого тем более уже идет процедура банкротства, либо застройщик уже находится в предбанкротном состоянии, то, как правило, получить неустойку невозможно с такого застройщика. Да, потому что неустойка – это четвертая очередь удовлетворения требований в банкротстве, до которой очень, ну, очень редко доходит. То есть, как правило, если вы видите, что застройщик уже в предбанкротном состоянии, целый год уже не строит, как правило, это уже означает, что, скорее всего, у застройщика денежных средств нет. И, в принципе, подавать иск в суд о взыскании неустойки – это, как правило, только время потратить, да, и там, может быть, деньги. Да.
А в каких случаях есть смысл?
Есть смысл, когда, вот, как правило, все-таки даже крупные застройщики, достаточно хорошие, они все-таки сроки нарушают. Да. Очень редко бывает, когда…
День в день.
Да, день в день. Хотя бы там на 2, на 3 месяца, на полгода, но, соответственно, сроки нарушаются. В этом случае есть все, как бы, скажем так, основания подать на взыскание неустойки. Размер определенной неустойки установлен законом 214. Это 1/150 от ставки финансирования Центробанка за день просрочки, да? И набежать будет много, там, и миллионы, и 2, и 3 миллиона набежать, да, то есть неустойки. Но суды эту неустойку, они снижают по статье 333 Гражданского кодекса, как несоразмерные последствия нарушения обязательств. И снижают часто довольно существенно. Причем, чем больше неустойка, тем сильнее снижают.
Ну, то есть, понятно,
если,
логично.
Если, например, там, попросить неустойку 500 тысяч, то суд может, там, грубо говоря, 200 тысяч взыскать. Если попросить 3 миллиона, может 500 тысяч взыскать, может миллион. Дивиду. Все, да? Поэтому застройщики предпочитают сразу неустойку не выплачивать, а дождаться судебного решения, тем более, что это и срок, то есть суд займет где-то несколько месяцев, там, минимум 3 месяца, да? Если не будет там, апелляционного обжалования. И плюс все-таки в суд обращаются, ну, где-то обычно так вот застройщиками, по данным даже тех же застройщиков, которые озвучились, ну, где-то примерно треть вот так граждан обращаются в суд.
Остальные
просто предпочитают с этим не связываться, да.
Ну, и думают, что это будет дорого, юриста нанять дорого, самому ходить
на самом
некогда.
Деле, может, добавлю немножко, да. То есть, в общем, тут как бы такой основной критерий нужно понимать. Если застройщик стабильный, и он, скажем так, является застройщиком массовым, что называется, то ли там квартал, там какие-то несколько комплексов, то, как правило, денежные средства, естественно, есть, и есть смысл обращаться взысканием неустойки. Но нужно понимать, что неустойка действительно будет очень сильно снижена на основании 333 статьи Гражданского кодекса. И, в общем-то, можно даже зайти на сайт суда, скажем, по местонахождению застройщика, потому что большинство исков обычно рассматривается там, и по уже тем делам, которые на сайте вывешены решением, понять, какая сумма примерно будет взыскана. Она примерно по каждому застройщику она плюс-минус по регионам одинаковая. Условно говоря, там Москва, там, может быть, 150, 200, 300 тысяч. Под Московской область там 250, 400 тысяч рублей. И, в общем-то, по большому счету суды, хотя, конечно, должны учитывать все факторы, то есть количество дней просрочки, какие-то иные обстоятельства, возможно, какие-то негативные последствия для участника долевого строительства, которые наступили в результате просрочки исполнения обязательства. Но по факту, по каждому застройщику, ну, как будто какая-то такса определенно существует, плюс-минус одинаковая сумма взыскивается по каждому делу.
Скажите, а в какой момент человеку, который является участником долевого строительства, следует беспокоиться? Ну, вы говорите, что большинство застройщиков все равно опаздывают там, на месяц, на два от заявленных сроков.
А когда уже нужно понимать, что что-то здесь не так?
Ну, знаете, вот признак может быть именно снижение интенсивности на самой стройке, да, то есть, например, вот обычно по каждому объекту есть какая-то группа дольщиков, там, в каких-то социальных сетях, там, ВКонтакте, форумы, куда выкладывают, там, с фотографии со стройки, динамики строительства. Если там, например, раньше на стройке работало 300 человек, а теперь ходят два охранника и один человек там снег сгребает, то, конечно, это должно насторожить. Если это носит какой-то длительный характер, нужно еще посмотреть, какие есть дела, например, в арбитражном суде, да, это открытая информация к этому застройщику, посмотреть, может быть, там он там сотни миллионов кому-то должен, и все с него взыскивают. Конечно, это тоже должно сильно насторожить.
И да. Что делать? Ну вот ты насторожился, ну, вот. И что?
Ну, чтобы защитить свои права, что можно сделать? Во-первых,
первым в очередь встать.
Во-первых, чтобы закрепить за собой право на уже построенный объект, если он в высокой степени готовности, а если еще банкротство не введено, можно подать иск о признании права собственности на долю в объекте, да, вот именно, чтобы была собственность именно как доля, да, в объекте незавершенного строительства. Это страхует от той ситуации, когда при банкротстве дом, например, будет продан с торгов. Да? По крайней мере, какая-то доля у вас останется. Как вариант, можно выставить на продажу квартиру кому-то по договору уступки, если вы не хотите ждать какую-то другую.
Свинью кому-то подложить.
Ну,
да?
Потому что...
Испортить себе карму, как говорят.
Я думаю, что надо идти к застройщику и требовать расторжения договора, возврата денег. Если, в общем-то, вы уловите ситуацию в самом начале кризиса, да, то часто застройщик, чтобы не создавать массовый характер бегства участника долевого строительства, он, в общем-то, соглашается, расторгает, возвращает деньги. Бывает не сразу, бывает через там, месяц, два, три, или когда он повторно продаст.
Ну, конечно, но, без всяких процентов.
Естественно, без всяких процентов, но здесь уже вопрос, что как бы главнее вытащить свои деньги, если они никак не застрахованы, ищет, естественно, ищет эскроу, и нет никакого там страхования в фонде, да, то, возможно, лучший вариант – это забрать свои деньги и уйти из такого проблемного строительства или потенциально проблемного.
Да, но это только на самом начальном этапе.
Безусловно,
да,
поэтому надо добавлять этот момент.
Можно так получить, может так получится, что вот у дольщика есть, если там просрочка более 2 месяцев, да, есть право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Просто направляется застройщику уведомление, ну и все, я отказываюсь от исполнения договора, и все. Значит, он считается расторгнутым с момента направления именно уведомления, даже не с момента получения. Но тут, конечно, вот я бы все-таки это делать рекомендовал в самом крайнем случае, да, потому что можно остаться и без денежных средств, и без квартиры, потому что потом, когда будет банкротство застройщика, уже нельзя будет вступать в реестр требований о передаче жилых помещений. То есть,
ну,
есть отдельные случаи, когда включают,
перед тем, как принимать такое решение, конечно, лучше обратиться к юристу, чтобы все-таки посоветоваться, поконсультироваться и в целом картину объективно оценить, потому что все зависит от многих факторов.
Да, ну вот поскольку у меня целых 2 юриста сейчас в студии, скажите, в сегодняшней ситуации есть смысл покупать квартиру в новостройке?
У крупного застройщика, и если это не совсем только котлован, вполне можно, я думаю, потому что все-таки вы защищены. И вот либо это фонд защиты прав граждан, то есть если туда вносится внос, либо если это будут счета эскроу, тогда можно, да, то есть...
Это уже, значит, после июля, это уже в августе 2019 года.
Риск по старым застройщикам существует.
Высокий.
Да.
Богдан?
Ну, я бы не был столь категоричен, потому что все-таки участие в долевом строительстве, если рассматривать как инвестиционный инструмент, то это достаточно привлекательное. Но как минимум я порекомендовал бы существенную, серьезную проверку, как минимум по 15-20 позициям. Но все-таки, опять же, если это, скажем, не инвестиционные цели, не инвестиционные деньги, а, скажем так, последние деньги на приобретение единственного жилья, то, конечно же, наверное, стоит рассматривать менее рискованные варианты. Это вторичный рынок или, по крайней мере, если это рынок первичного жилья, то практически на завершающей стадии. Уже.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?» о российских некоммерческих организациях. Их помощь часто оказывается и быстрее, и эффективнее чиновничей. Меня зовут Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Здравствуйте, меня зовут Тимофей, и я вам хочу показать фокус. Так, у меня есть 2 купюры, 50 и 100. Возьми 50, смотри их, разворачивай, а я тебе покажу.
Тимофею Варакину 12 лет. Он начинающий иллюзионист, рэпер и настоящий борец. 6 лет назад Тимофею диагностировали опухоль головного мозга.
Я предчувствовала, что что-то с ребенком не то. Но это было сначала головные боли по чуть-чуть были, там, раз в неделю, раз в месяц. А потом это все скопилось вместе, рвота и головные боли. И я уже забила тревогу. Поехали мы, проверились, поставили опухоль головного мозга в самом центре, в третьем желудочке.
Весной 2012 года Тимофею сделали первую операцию. После нее последовал курс химиотерапии. Болезнь стабилизировалась, но год назад опухоль вновь начала расти. Потребовалась еще одна операция, которую Тимофей храбро перенес.
Ну, вообще, я не знала, что будет плохого, поэтому так, в принципе, мне нечего было бояться. Потому что первый раз мне сделали, и второй, значит, тоже смогут.
Он взрослый парень и справляется со всеми своими невзгодами намного проще, чем мы, его родители, которые паникуют чуть что. Он сразу говорит: так, спокойно. У меня болит голова, но не до таблетки, так что все нормально.
Некоторые процедуры, необходимые для лечения онкобольных, не входят в список бесплатных медицинских услуг по ОМС, и их нельзя получить по квотам. В таких случаях на помощь приходят благотворительные фонды.
Фонд Константина Хабенского помогает детям до 18 лет с опухолями головного мозга. У нас есть 4 основные программы фонда. Самая большая из них – это адресная помощь. Это помощь детям, которым поставили диагноз, здесь и сейчас получить правильное лечение.
Фонд оплатил Тимофею генетическое исследование и протонную лучевую терапию. Последняя стоит почти 2 миллиона рублей. В память об успешном лечении Тимофею подарили вот такую маску. Еще одна задача фонда Константина Хабенского – внедрение современных технологий, обучение врачей и помощь медучреждениям.
Мы хотим, чтобы всем врачам, и те, которые вначале ставят диагноз врачи общего профиля, и те, которые лечат потом, и те, которые реабилитируют, были доступны все самые современные знания и возможности, да, для того, чтобы лечить детей как можно эффективнее. Четвертая наша программа, которую мы называем «Терапия счастья», это программа про поддержку во время лечения и реабилитацию после, для того, чтобы ребенка поскорее вернуть в его обычной детской жизни.
Фонд Константина Хабенского регулярно приглашает подопечных на развлекательные мероприятия и организует выездные реабилитационные программы, где с каждым членом семьи работает психолог и реабилитолог.
Он напоминает о том, что не нужно смотреть на болезнь как на болезнь. Надо двигаться вперед и надо радоваться жизни, которая у тебя сейчас есть.
За последние 20 лет детская онкология сделала огромный шаг вперед, потому что сейчас в цивилизованных странах около 70% детей с опухолями головного мозга выходят победителями.
Я могу все, что и ты, делать спокойно, ведь мы две стороны одного биткоина. Но ты читаешь непременно, как студент в библиотеке, у тебя даже нет друзей, чтобы сделать брекеты. Уберу тебя с экрана одним коротким свайп, твой поезд шел, и это был поезд хайпа.
Благотворительный фонд Константина Хабенского помогает детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга с 2008 года. В 2018 году на счет фонда поступило более 323 миллионов рублей. Источники финансирования – пожертвования частных лиц, помощь коммерческих организаций, партнерские акции, спецпроекты и мероприятия. Программы фонда – адресная помощь, знать и не бояться, помощь медицинским учреждениям, терапия счастья. За годы работы фонд оказал адресную помощь более 2000 детей. Свыше 7000 семей получили психологическую поддержку. Более 5500 врачей приняли участие в образовательных проектах.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина,
он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».